Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Будем надеяться, что все сейчас наладится с трансляцией в Ютубе, пишет Димитриус из границы нам, что трансляция не включена. Вот если не включена, сейчас все появится, все будет нормально. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем в радиоэфире на Ютуб-канале «Говорит Москва». Мы будем говорить о предложении публициста и победившего на выборах в Госдуму, то есть почти депутата Государственной Думы Анатолия Вассермана, который говорит после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которая произошла вчера утром, 6 человек погибли, 28 получили ранения, там уголовное дело возбуждено. Так вот, Вассерман говорит, надо учить в школе детей обращаться с оружием для того, чтобы они лучше понимали, насколько опасно это оружие. Вот об этом мы будем говорить. Ну и, в принципе, об отношении к оружию, учитывая, что вот эти шутинги, что-то как-то часто происходит у нас. С этим явно надо что-то делать, и это тоже спор по поводу того, надо ли давать гражданам оружие или не надо. Вячеслав Ванеев, председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Касбр-Жак, бывший директор Международного детского центра «Артек», член Федерального штаба Общероссийского народного фронта. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Но прежде, два голосования. У нас традиционные голосования в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня тоже так будет. Эти два голосования мы уже выложили. Первое. Ну, вот это, собственно, предложение Вассермана. Учить школьников владеть оружием, чтобы они с ранних лет начинали понимать, насколько оно опасно. Вы согласны? Да, нет. Простой вариант. Второй вопрос. Что вы думаете о легализации гражданского оружия, в принципе, после стрельбы в Перми? За, против, не знаю. Это вот текущее, по сути, голосование. Мы уже не первый раз задаем такой вопрос. Сейчас тоже. Вячеслав Ванеев, к вам вот эти два вопроса адресую первым делом. Итак, Вассерман, предложение обучать в школе, чтобы быстрее, раньше понимали опасность. Да, нет?
Абсолютно согласен.
Да. Второе. Что о легализации думаете? За, против, не знаю.
Что значит легализация? У нас оружие легализировано. Если говорить о короткостволе, то да, нужно легализировать.
И еще больше легализации получается.
Потому что короткоствольное оружие является средством обороны, а не нападения.
Хорошо, это Вячеслав Ванеев, Алексей Касбр-Жак. Скажите, что вы ответите вот на наши вопросы сначала?
Я думаю, что да и да.
Да и да.
Вот, хорошо. Но хочется добавить там много что, потому что...
Много что еще 50 минут будет добавлять.
Решение, это совсем не решение проблемы.
Вот давайте. Главное, что мы определились с тем, как бы голосовали, если бы участвовали в нашем телеграм-голосовании гости. Мы начинаем обсуждение. 7373948. Код города 495. СМС-портал для ваших сообщений. Можно писать через телеграм. Мебель. В США есть право на оружие, и шутингов в разы больше. Что еще? Пока вот ничего, пока достаточно. Мы начинаем, звонки чуть позже, прямо сейчас. Вячеслав Манеев, начинаем с вас. Итак, вчера была очередная стрельба. Вот Мебель уже написал, если вы говорите про право на оружие, больше, чем сейчас, ну вот там больше, чем сейчас, право шутингов больше.
Ну, смотрите, надо говорить, что в абсолютных числах, да, действительно, там может быть и больше. Но если как процентное соотношение, то там намного безопаснее. В Америке, к сожалению, существуют штампы, что там везде стреляют на улице и так далее и тому подобное. Там есть статистика. В тех штатах, где запрещено оружие, ну, как таковое, там не, оно не запрещено, а сильно, так сказать, зарегулировано. Например, Нью-Йорк, Вашингтон, да, там, например... Самый высокий уровень преступности. и причем преступности такой серьезной. Там, где либеральное отношение к оружию, там уровень преступности очень низкий.
Хорошо, теперь все-таки к детям.
Да.
Мы, как кажется, вот это не совсем проблема разрешения оружия, это какая-то другая проблема, потому что стрелять начинают молодые люди.
Да.
И вот Вассерман говорит, может быть, детям раньше показывать оружие, чтобы они лучше понимали, насколько это опасно.
Я абсолютно с ним согласен, но я бы здесь бы добавил, что там нужно делать целый комплекс работы с детьми. Во-первых, нужно начать нам, наконец-то, воспитывать наших детей. Не оказывать услуги по передаче знаний, как сейчас у нас показания услуг в школах происходит, а именно воспитывать личность, воспитывать «я». Тогда человек будет понимать ценность каждого конкретного человека, он будет более аккуратно относиться к окружающим, и при этом, при всем, да, действительно нужно, чтобы он понимал, что такое оружие, он понимал всю ответственность, все угрозы, которые оно несет, и также те положительные, то положительное, что несет оружие.
Смотрите, мы как бы исходим, если мы это обсуждаем вот таким образом, мы как бы исходим из того, что те, кто устраивали эти стрельбы, они не понимали, что они убивают людей.
Очень хорошо понимали.
Абсолютно, абсолютно понимали, да.
Ну, это же есть много свидетельств.
Алексей Каспаржак, да.
Есть много свидетельств, в том числе непосредственно там записки этих молодых людей, мы можем же говорить о нескольких событиях, в которых они писали, что они очень четко понимали, что они делали. Мне кажется, что я точно не про оружие, я вот в оружии, пардон, ничего не понимаю, я понимаю, что вообще ничего запрещать не нужно. Чем больше запрещаешь, тем точно будет обратная реакция.
То есть вы, по сути, не за разрешение, а за незапрещение.
За незапрещение, да, безусловно. Вот, но я точно понимаю, что это высказывание публициста, которое на самом деле не решает конкретно задачи. Потому что, понимаете, если посмотреть на настроение этого... Да, еще одна вещь, которую нужно сказать. Мы, наверное, надо было начать эфир с того все-таки, что это... страшная трагедия, и что все участники, мы сейчас будем их обсуждать, и что все участники в данном случае пострадавшие, в том числе даже тот человек, который это совершил, и его родители, и так далее, и так далее. Пострадавшие по разным причинам.
Но вы понимаете, что это не очень популярная в обществе точка зрения.
Вы понимаете, к сожалению, если бы мы обратили внимание на этого ребенка раньше, мы, я имею в виду, мы граждане, общество, система образования, школа. Он вынашивал эту мечту свою, в кавычках, в очень больших кавычках, с школьных лет.
Да,
он
судя
копил,
по тому, что сейчас
копил,
говорят, да.
Копил деньги и там, и так далее, и так далее. А он, видимо, я могу говорить об этом, наверное, чуть с большей долей уверенности, нежели все остальные. Да, родители. Мы же как считаем, школа должна, родитель может... там, я не знаю, накормил, напоил, но ни разу...
и отдал в школу, где они вот этой всей должны
сделать. Дал карманные деньги, но ни разу не спросил, а в чем его мечта. Вот там у меня ребенок, я там периодически веду с ними разговоры про карманные деньги, у них у каждого есть какая-то мечта. Кто-то, безусловно, кстати, тратит их на игры разные, которые оказывают разное воздействие, и о них тоже нужно, стоит разговаривать. Вот, а кто-то вот копит, например, маме на машину, очень хочет подарить какую-нибудь красивую машину. Ну, неплохая мечта.
Говорят, главное, это чтобы от возраста сильно зависит.
Ничего страшного, главное, чтобы она была, чтобы цель надо видеть, надо иначе не попасть.
Ну, вот раз уж вы начали сами, вступили в этот диалог уже, возвращаясь, Вассерман предлагает, вот вы как к этому предложению относитесь?
Знаете, вот я в мою бытность руководства Артека, мы странным образом с Альфой, я имею в виду с альфовцами, с спецназом, договорились. У нас была такая программа, в которой участвовали дети очень разные, в том числе совершенно по виду не скажешь, что они вообще когда-нибудь в жизни мечтали о том, чтобы пострелять из оружия и вообще одеть камуфляжную форму и побыть некоторое время, ну, такими явными милитаристами. Это были маленькие девочки, которые очень хотели пострелять из гранатомета. Если им такую возможность дать, то, может быть, у них потом не появится желание этим пользоваться в дурных целях.
Поэтому... А вот откуда берется это предположение, что не появится такое желание?
А, запрет, еще раз говорю, невозможно, он всегда рождает, это первое. Второе, но здесь даже не в этом дело. Понимаете, все институты сегодняшние, я имею в виду в частности образовательные, которые являются отражением общественных институтов, они у нас настроены на понятие «люди». И крайне мало настроено на понятие «человек». Вот этого человека эта система пропустила. Она не обратила на него внимания. И он был зол на все. Он нашел такой ужасный способ реализации себя, понимая, что больше ни в чем случиться с ним ничего не может.
И вот что могли ему предложить взамен? Заметить именно?
Обычное общение.
Конечно.
Потому что на одном из каналов, я не буду рекламировать, по предыдущему шутингу как раз, я вот поднимал вопрос, что детьми нужно заниматься, детей нужно воспитывать, с ними нужно разговаривать. Вы не представляете, два парня, они просто подскочили, сказали, да, с нами, вот мы вот там 11 лет
отучились. Зайдите с нами.
Да, с нами никто не разговаривает, у взрослых нету времени, учителя от нас отнекиваются, ну, понятно, у них сейчас жесткие протоколы обучения, они не могут выйти выше своих полномочий. Мы, нам некуда обратиться со своими проблемами, со своими мечтами, теми же самыми, выйти за тот мир, который они хотят познать. Понимаете? И вот, когда они чувствуют, что мир отторгает их или каким-то образом их загнал в некую информационную тюрьму, если хотите, да, они хотят этим образом показать, что они хотят вырваться оттуда. У кого-то, получается, это более-менее мирно и цивилизованно, а кто-то вот перерастает в такие формы.
Это вот эта история, когда просто мир же как бы не закрывает их ни в чем, мир их как бы не замечает, получается, вот как вы описываете картину.
Да, но для молодого человека это полное его игнорирование, это полное отторжение и чувство, что он ненужный.
Хорошо. Алексей Каспаржак, скажите, ну вот, допустим, молодой человек видит, что он не нужен. А что с этим можно сделать?
Ну, вообще, можно хотя бы об этом начать думать, потому что у нас ненужные достаточно... Если вы считаете, что у нас один не нужен...
Вот я хотел сказать.
У нас так, по большому счету, подавляющее большинство не нужно. Когда ребенку в школе, например, в котором проводит 11 лет своей жизни, отвечают на вопрос, зачем вообще все это нужно. Вы что думаете, ему учителя отвечают?
Ну, так этого никогда не было.
Не, секунду, подождите. Было. Во-первых, нет, я не буду говорить, там, было, не было, хорошая была, давайте не будем.
Нет, это дело слишком, не в системе.
Слишком длинный разговор.
Где-то был хороший завуч, или как там его называют, или классный руководитель, наверное, он разговаривал, но в целом-то это так не работало.
А мне повезло, у меня работало.
В большей мере.
Но это связано с многими историями, в том числе просто мы живем в немножко другом разогнавшемся мире. Он сильно быстрее меняется.
А, ну да, еще ведь это.
Он так как бы ускорился, и поэтому можно не успеть. А плюс, все-таки, давайте так, у нас институты построены под индустриальное общество. Я имею в виду в образовании. Даже доиндустриальное, по большому счету. Мы сейчас как бы немножко в другом мире живем. И невозможно же загонять ребенка в... завод под названием школа, в котором, в принципе, все винтики.
Это да, но тогда получается, что где-то, помимо семьи, да, никто не пытается обнулить значение семьи, где-то должен появиться специальный завуч. Ну, то есть, у которого будет даже не завуч, а просто воспитатель.
Давайте, вы знаете, вообще...
Ну как, давайте
поговорим. Жизнь состоит из встреч.
Ну да.
И образование – это встреча. Причем случай, я бы сказал, случайная. А в школе этих встреч все меньше. Ну, потому что действительно...
Дома тоже.
Дома это проблема другого рода. Мы ее сейчас, наверное, ее, кстати, тоже важно обсудить, потому что, честно говоря, если вы, опять же, я посмотрел ленту, я узнал о сегодняшнем эфире не так давно, но все, что я успел посмотреть, комментарии говорят о полном непонимании ситуации со стороны вообще всего окружающего, то есть и родителей, и учебных заведений, его там товарищей, коллег и так далее, Вот, то есть с ним просто действительно никто не разговаривал. Я говорю немножко о другом. Понимаете, я говорю о том, что, видимо, нужно существенным образом перенастроить работу образовательных институций, в которых они находятся. Не имеется в виду их, там, я не знаю, сделать чуть комфортнее, или чуть технологичнее, или поменять, или ввести туда новый предмет, или начать там показывать оружие. Да, безусловно, оружие прикольная, интересная тема. Мне не нравилось оружие в детстве. Там другим детям нравится оружие в детстве. И давайте, если им нравится оружие, через оружие можно рассказать историю, химию, физику, а там, я не знаю, да вообще, и можно им восхищаться как средством и так далее.
Но когда вы заговорили об этом, ну, вроде как школа учит, ну, как-то учит, да, но не воспитывает.
Да.
Не разговаривают с ним. Может быть, тогда должен быть специальный человек, на которого все это и возложить.
Не, вот это, знаете...
Не работает.
Не работает. Еще специальный предмет, специальный человек.
Воспитание.
Мы идем нашими клише, нашими традиционными решениями. Мы вообще идем от того, как мы себе, взрослые,
ну, конечно,
представляем себе, что творится у него в голове. У него может быть все совершенно по-другому.
Причем опыт-то у нас один, что у нас в голове.
Опыт у нас один. А давайте поймем, что они чуть больше разбираются в сегодняшнем мире. И, может быть, мы им в чем-нибудь дадим вообще пальму первенства? Может быть, мы как-нибудь...
А как тогда их спросить, что ли?
Да вот именно.
Алексей Каспаржак, бывший директор Международного детского центра «Артек», член Федерального штаба ОНФ, Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Смотрите, Вячеслав, у нас на Ютубе идет трансляция, и там, естественно, чат, и там люди пишут. И вот смотрите, Олег пишет, это не шутинг, это массовое убийство. Убийца не парень с психологическими проблемами. Это террористы нового типа. Их вербуют, ведут, учат, накручивают на агрессию, в итоге подводят к действию. А мы сейчас говорим, с ними надо разговаривать.
Нет, подождите. Казанский стрелок, да, это был террорист, потому что он состоял в определенных группах промусульманского толка, и это его подвергло к определенным действиям.
Нет, в любом случае эту часть сейчас будут решать следователи.
Да, сейчас психологический момент совершенно. Здесь причины другие, но, будем так говорить, тип убийства, не тип убийства, а тип вот этого расстрела, все равно у этих двух типов, в принципе, разные причины, но суть осталась одна, это то, что ребенок себя чувствует брошенным в этом обществе. И он попадает то ли под вербовку террористов, то ли он просто решает покончить жизнь самоубийством вот таким вот ужасным способом, как он говорит, взяв с собой десяток другой своих однокурсников, понимаете? Но опять-таки нужно детьми заниматься. Ведь недаром вот немцы говорят, что войну выигрывают педагоги, да? Причем, если мы говорим о нашей стране, чтобы хороший гражданин, хороший воин был, мы должны воспитывать хорошо своих детей. Но если мы хотим покорить другую страну, мы там должны разложить воспитание и образование.
Ну, понимаете, свои, давайте вот, да. Когда мы говорили только что с Алексеем по поводу, вот, может быть, воспитатель должен появиться?
Не, воспитатель...
А кто? Как?
Понимаете, в чем дело? Вот чем мне нравилась наша русская, потом уже советская школа педагогики, потому что там предметник все равно он был педагогом. Он не только передавал знания, но все равно он занимался воспитанием. И получалось, что, переходя от одного предметника к другому, все-таки все педагоги разные. И
кто-то они воспитывал, да, кто-то нет.
Да, да, и они смотрели под разными углами. И получилось, что как бы вот этот вот неограненный алмаз в виде ученика огранился у одного педагога с одной стороны, с другой.
Алексей,
и получился
гражданин. Алексей объяснил, да. А теперь быстрее это все, им некогда огранять.
Не-не-не, стоп, секунду.
Нет, здесь не вопрос. Не-не.
Вы не так тогда говорите сразу.
Учит не предмет, учит личность.
Личность педагога.
Понимаете, я вот очень настороженно отношусь к разделению там образования, воспитания. Все это как-то так случается. И нельзя этому предложить некую программу. Но встреча ребенка с человеком, который завлекает своим опытом, своими какими-то достижениями жизненными, какими-то решениями, она стала крайне редка. Почему? Ну, потому что все-таки в этом смысле нет заслуги советской школы, но в советской стране учитель – это была профессия, ну, которая имела достаточно высокий уровень социальной реализации.
Ну, это то, о чем говорили, что это не услуга была,
а... Вот, слушайте, услуга – это язык экономики. Если мы переходим в язык экономики, то образование – доверительное благо и услуга. Если мы разговариваем на если мы разговариваем на житейском уровне, то образование есть образование.
Это язык нашего правительства. Они говорят, образовательная услуга, к сожалению,
это вообще чистая экономика. Но это чисто экономический, это просто
это
вопрос.
Понятно, что мы это с ног на голову все понятия у нас перевернули.
Да и не сказал бы так. Вопрос, еще раз говорю, в том, что та школа, в которой сегодня существует ребенок, то образование, в котором оно существует, оно ему не дает ответ на вопрос, зачем оно нужно. Это кто-то с этим смиряется, и как с существующим, ну, вот так вот жизнь устроена, пусть это будет где-то сбоку, а у меня есть другая реализация. Кто-то не находит реализации. И вот отсутствие реализации в возрасте, когда это принципиально важно, оно порождает разные социальные явления. В
том числе... И вот что можно сделать? Вот в каком-то возрасте дать возможности реализации. Как это можно технологически сделать?
Ну, надо...
Отменить ЕГЭ прежде всего, потому подождите. Когда идут люди в педагогику, экзамены, когда проходили экзамены, они же смотрели не только на подготовленность кандидата, но они смотрели еще на личность самого человека, который сдает этот экзамен, принимает, и была возможность выбирать.
Вы знаете, я очень боюсь популистских решений.
Это
я
не считаю,
заниматься образованием должны те, кто в этом разбираются. А советовать школе легко. У нас все разбираются в футболе, поэтому его нет.
Нет, хорошо, мы приняли вариант. Отменить ЕГЭ, и все пойдет. А у вас какой рецепт?
У меня рецепт. Ну, если в таких публичных историях, понятно, то, например, успешные школы Европы отменяют предметы. Например, Финляндия. Хорошо. Которая имеет очень хорошие результаты.
Остановились вот на этом не очень понятном рецепте.
Я могу потом рассказать.
Через 4 минуты мы продолжим. Алексей Каспер-Жака расскажет нам, что такое отменить предмет. Бывший директор Международного детского центра «Артек», член Федерального штаба ОНФ, он здесь в студии. Здесь же Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Мы пытаемся разобраться, вот, например, если научить школьников владеть оружием, они поймут его опасность и станут меньше стрелять? Или что нужно сделать со школьниками, чтобы того, что теперь на современном международном языке называют шутингом, стало меньше? Что для этого нужно делать? Об этом мы говорим. Два голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда» в прямом эфире, не только в радиоэфире, но и YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно наблюдать, можно участвовать в чате. Можно подписаться, нужно подписаться, нужно лайкать программы для того, чтобы, во-первых, продвигать «Радио говорит Москва» в Ютубе, а во-вторых, легче понимать, когда и что вы можете посмотреть. Теперь еще. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Вот тема. В Пермском государственном национальном исследовательском университете вчера была стрельба. В результате вооруженного нападения на вуз одного человека 6 человек погибли, 28 человек получили ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Нападал один человек. Стрелял молодой человек. Совсем молодой. Что делать с детьми, чтобы подобное не повторялось. Вот что мы обсуждаем сегодня в программе. Публицист Анатолий Вассерман, например, предложил со школы учить детей обращаться с оружием. Но не чтобы они умели стрелять, а чтобы они понимали, насколько опасно, когда ты обращаешься с оружием. Вячеслав Ванеев здесь, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие», и бывший директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспер-Жак. Он член Федерального штаба ОНФ, и именно он до новостей говорил, что как-то странно это прозвучало, надо просто предметы отменять. Теперь объясняйте, Алексей.
Вот вы сейчас, когда говорили, когда в самом начале призывали зрителей ставить лайки.
Ну да.
Да? То есть вас жизнь заставила, и вы идете в ногу со временем.
Ну нет, просто потому что если не поставишь лайки, это работать не будет так
точно
эффективно.
А теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое количество учителей предлагает поставить лайки детям на их личных страницах в социальных сетях, рассказывая им какую-нибудь интересную там тему?
А надо?
А как же? это язык детей.
Так.
А теперь, если там будет какой-нибудь интересный человек, вот, например, мой собеседник.
Спасибо.
Который расскажет детям о том, как это оружие устроено. Он начнет с большим количеством детей дискуссию на тему оружия. Вообще плохо, хорошо, какое оно было, историческое.
Но это же не урок, это другое.
А вы считаете, что то, что сегодня там происходит, оно имеет ценность?
А зачем тогда нужны учителя,
если... Нет, стоп, есть одна базовая вещь. Детей надо куда-то деть.
А, в этом смысле.
Их надо куда-то деть, правильно? Чем-то занять. Но родители должны работать. Да. Мы еще долго будем переходить к той экономике, в которой родитель будет более свободен, а это неминуемо случится, и когда он начнет с детьми проводить больше времени.
Но это вот когда вкалывают роботы, а не человек.
Вкалывают роботы, а не человек, да, безусловно. Мы к этому все равно придем, мы придем к тому, что не будет постоянной работы, что она будет меняться, что будут проекты, там, то есть, ну, то есть неминуемо. Но пока, и вообще так в голове родителя, ну, лучше бы он где-нибудь побыл. Исторически мы привыкли, что там есть математика, русский язык, литература, так далее, так далее. Теперь вы ребенка своего спросите, сколько за время, зачем нужен, например, русский язык? Он нужен для того, чтобы ребенка научить разговаривать, правда? Вступать в коммуникацию.
Ну, спросите, некоторые считают, грамотности учат.
Очень хорошо. Ну, грамотности, если учить грамотности через правила, которые неинтересны ребенку, то, конечно, он будет безграмотный. А если с ребенком поговорить на этом уроке, то, наверное, он будет более грамотным, потому что он будет... А если его заставить сделать эфир в YouTube... канал, как вот вы сейчас говорите, который посмотрят не только те, кто сидят за закрытыми дверями, а все, и скажут, ах ты, зараза, ты ударение ставишь не на тот слог, или ты там неправильное слово употребляешь, то, наверное, это станет более интересно и адекватно. Так вот, я говорю, когда я говорю о том, что давайте чего-нибудь поменяем, ну, условно говоря, уже не за что держаться, и давайте, например, отменим предметы, как те, которые есть, и заменим их интересными темами с интересными людьми в интересном формате, в который будет завлекать и привлекать ребенка, то тогда, мне кажется, что большее количество детей будет вовлечено и меньше шансов, даже изучая оружие.
Ну, идея
будет
понятна.
Будет меньше шансов того, что ребенок вывалится из этой истории.
Но знания-то они не получат, скажут
вам. Вот тут кто вам об этом сказал?
Во-первых, хорошо, я частично
это
согласен.
Это Алексей Каспружак, да. Вячеслав Ванеев, прошу. Значит, смотрите, здесь берется две таких ипостаси. Содержательная часть и, что называется, упаковка. Вот вы предлагаете ту упаковку, которую может воспринять хорошо современный ребенок. Я с вами абсолютно прав, что эту упаковку нужно менять. Но содержательную часть нужно корректировать, но не отменять. Не отменять предметы.
Так потому что Каспаржак не предлагал отменить школу, если я правильно понял.
Все правильно. Я даже не предлагал... Сейчас, одну секунду. Я чуть-чуть еще. Да-да. Я даже не предлагал уйти вообще от харда. В образовании так
говорят.
Да, от предметного содержания. Просто оно не может быть сегодня целью. Оно настолько маленькое в огромном знании, которое сегодня существует, и оно настолько малоприменимое в практической жизни, что оно может быть только следствием. То есть, если ребенку будет интересно оружие, он, скорее всего, обратится к химии и поймет, как происходит, что происходит в патроне, который взрывается там от...
Сейчас вы лишнего только не наговорите.
Нет, лишнего.
Ну, это физика, скорее.
Химия, да. Физика, да. Химия, состав пороха, механика, когда он был изобретен. Тут же возникнет и история, и так далее. И это прилипнет, ну, в хорошем смысле.
Ну, то есть он сам найдет информацию.
Конечно, конечно, потому что, ну, зачем из человека, обладающего очень ограниченным знанием, предмет – это очень ограниченное знание, это основы наук. Зачем мы из него делаем какого-то очень большого человека под названием учитель, для ребенка, который по большому счету говорит, слушай, ну это же все просто, это все вот погуглить и все, и я завтра такой же. Сейчас, я сын учителей, из учительской среды, я очень понимаю, что такое учитель и что такое настоящий учитель, и у меня, они как-то в жизни мне повезло, у меня их было много, но у меня не было ситуации, при которой, Были даже ситуации, когда я не очень понимал, о чем мне говорят, но в итоге это рождало во мне какие-то новые истории в моей личной жизни. И мне кажется, что учитель — это именно такой человек.
Хорошо, это Алексей Каспоржак, Вячеслав Ванеев. Прошу, продолжайте.
Ну, я просто могу только повториться, что уходить от отказа от предметов ни под каким видом. То, что нужно идти в школе в ногу со временем, абсолютно точно.
Но все-таки вот главный вопрос, мы вроде как не спорим с тем, что с ребенком надо говорить.
Надо говорить.
Но мы не понимаем, кто будет говорить.
Вот,
каждый учитель.
Подождите, все взрослые, находящиеся в школе, должны говорить со всеми детьми.
А можно не только в школе.
Ну хорошо, мы сейчас говорим сейчас про школу или про университет, потому что, по большому счету, тем детям, которым повезло родиться в тех семьях, где это понимают, и где дети окружены любовью и общением столько, сколько нужно ребенку, это один вопрос. Но есть абсолютно брошенные дети. И вот как раз именно больше внимания именно к этим детям. Но... И должно быть в школе каждый. В принципе, даже нянечка, если мы помним, вот мое детство, вот... нянечка была моим тоже воспитателем,
Вячеслав,
в школе.
Вот вы не поверите, я еще до того, как вы вспомнили про нянечку, хотел вам сказать, ну, у семи нянек дитя будет без глазу.
Нет, во-первых, вот этот молодой человек, он вроде бы из вполне себе нормальной семьи.
Но он ни с кем не... У него все равно общения не хватало. Он видите, ни с кем не общался.
Арин Родионовна, мы в большом количестве не произведем. Случилось, Пушкину повезло. Вот, а понимаете, в этом смысле все-таки нужна какая-то технология.
Вот я об этом.
Вы говорите про упаковку, но я с вами не согласен. Это не переупаковать существующее. Это то, что в образовании называется поменять дидактику. Мы учимся, мы едем на том инструменте. Ну, то есть нельзя, понимаете, мы можем сколько угодно модернизировать лошадь, но есть машина и есть самолет.
Алексей, вам уже пишут, много пишут. Вот, например,
давайте.
Вам пишут, вы говорите так менять, ну, видимо, люди понимают, что чуть не ломать, но, говорит, так нельзя, мы так Королёвок не воспитаем. То есть вот в этой дидактике, которую вы теперь критикуете, у нас Королёв получился.
Правильно.
А что получится, когда мы откажемся, мы не понимаем.
Сообразно времени, да, получился Королёв. Скорее против правил получился Королёв.
Ничего подобного.
Секунду. Согласен. Нет,
этого мы не знаем.
Этого мы не знаем, да, при этом, ну, давайте...
Мы можем только результаты одно сказать, получился.
Посмотреть. Получился. Мы, наконец-то, начали о нем вообще вспоминать в нашей стране, о Королёве-то.
Ну,
уж так.
Уж так-то да.
По-хорошему. А что с его жизнью сделала школа и система, это другой вопрос. Давайте не будем просто...
Ну, хорошо. Теперь дальше. Вячеслав Ванеев. Детей надо обучать морально-нравственным ценностям.
Абсолютно.
Подождите, в том числе и ценности человеческой жизни. Как вы себе это представляете?
Вот, мне тоже интересно. Нет, я знаю одного человека, но его в 33 распяли.
Хорошо, давайте так глубоко не будем погружаться в эту тему. Итак, все-таки...
Это очень сложный вопрос, если честно.
Ну, то есть,
кратко
по-хорошему...
Кратко я не могу сказать. Понимаете, если человек видит примеры...
Нет, по-хорошему, каждый, кто общается с ребенком, должен это делать. Но
нести.
Но если каждый общается и должен это делать, потом каждый должен отвечать. Это невозможно. Тогда семь нянек.
Нет, когда идут ответственные, это семь нянек. А когда люди относятся к своему делу или к ближнему своему с душой, это не семь нянек.
Но с душой невозможно сделать так, чтобы у каждого это работало.
Может, как это еще
померить? А у каждого не получится. Вот вы говорите, что вот у меня педагог там хороший, у другого педагога педагог плохой. Но даже если по статистике мы берем, что в каждой школе есть очень хорошие учителя, именно предметники, но их не любят и у них не налаживается контакт с детьми. Угу. Но также есть другие, которые предметник вроде бы не очень, но он и дети за ним ходят табунами, и он учит, чему нужно, именно в социальном смысле учит. Понимаете, в каждой школе все равно есть и плохой, и хороший.
Но
и
мы
вот
раз...
если будут все заниматься вот этим делом, всем хоть немножечко перепадет хорошего.
Хорошо, Алексей Каспоржак, теперь... к вам. Тут вот смотрите, мы все-таки говорим о некой системе, которая бы... Вам, кстати, написали Королёв, не в смысле Королёв как человек, Королёв как система, которая Королёва воспитала.
Да.
И мы не можем отказываться, потому что она-то воспитала, а мы-то теперь не воспитаем. Угу. Вот. Но мы, смотрите, я возвращаю к началу разговора, мы же все-таки говорили о том, что есть сложные случаи с детьми, ну вот которые взрываются, да, и вот именно на них мы не обращаем внимания. И теперь мы говорим, что надо как-то поменять систему, а все-таки нельзя как-то более четко понять вот с этими отдельными случаями, можно ли что-то делать.
С этими отдельными случаями?
Да, вот чтобы не взрывалось. Ну, нет, кто-то, ну... кто-то недоработает, на кого-то, ну, недовоспитают, но хотя бы не взорвется.
Вы знаете, я еще раз, я вот, ну, вы меня пододвигаете к каким-то исключительным действием. Условно говоря, давайте введем какую-нибудь там специальную штуку,
которая будет... А как у нас? А по-другому? Если мы не ужесточим, если мы не введем...
Я исключительно против этих решений. Я считаю, что это всегда дорога, это всегда это такой хайп, на котором нужно там отыграться, принять какое-нибудь маленькое решение, поаплодировали все в ладоши, потом это забыли и так далее. Это все искусственно. Поймите правильно, знаете... У меня много было хороших учителей, один из них был, так, ну, один из них сформулировал, что школа придумана для того, чтобы ребенок научился быть счастливым. Он очень, это очень простое, простое, ну, но очень точное определение. Да. Вы спросите у своих детей, которые возвращаются из школы, кто из них счастлив туда идти? Вот, вот на вход, с утра.
Слушайте, это счастье, по-моему, приходит сильно позже.
Не-не-не-не-не-не-не, секунду. А мы, вот, это еще одно большое заблуждение. Мы считаем, что ребенок в школе готовится к какой-то жизни. Он там живет 11 лет.
Не, он просто лет через 15 поймет, что он был счастлив в тот момент.
А, не-не-не, секунду. Но надо и сегодня ощущать это счастье, потому что если ты его сегодня не ощущаешь, ты его завтра уже у тебя...
Ему должно быть интересно.
Функция хотя отменится. Хорошо. Я бы пришел к практическому решению. Вот если мы про оружие, ну давайте мы действительно попробуем поизучать даже не системно тему оружия.
То есть,
ну,
оно перестает быть запретным?
Оно перестает, а наоборот. Ну, да. Давайте объединим тех, кто этим интересуется. Вот я еще раз говорю, мне кажется, что если бы в Перми или не в Перми, в сетке, была бы конструкция общественная, в которой бы дети могли бы понять все про оружие, не то, чтобы понять не в урочной системе, не в том месте, где им не нравится, а какие-нибудь такие их игровые формы, сообщества, там, изучателей того и так далее, то... И он был бы вовлечен в него, даже готовя свой
план. Тут вот важно понять, как бы так бы было бы, чтобы он оказался вовлеченным. Есть ощущение, значит, что сам бы он не пришел.
Понимаете, надо ходить туда, где они находятся, а не где нам удобно.
Тогда придется идти в интернет. Кто это должен делать тогда?
Вот, образовательная система.
Вот, вот и мы говорим, что та система, которая была, рождала Королёвых. Сейчас, к сожалению,
это
система...
большой вопрос.
Ой, секунду, это, секунду. Сейчас эта система рождает масс-шутинги. И вот,
да к, в, да вот это результат. Про Королёвых тоже мы однажды узнаем.
И спутники у нас тоже падают. И у нас образование, если у нас было образование, там второе место мы занимали в мире, да, как бы
по... Я не знаю, по какому, вот, ну, о чем.
Давайте 72-74 год в Госдепе Соединенных Штатов Америки проходило очень серьезное слушание, как догнать СССР в технологическом плане, да? Вот это то, что делала советская школа в то время. Сейчас мы на каком месте по образованию, если я не ошибаюсь, там то ли 26-е, то ли 46-е.
Я понял, просто у нас 8 минут осталось до окончания программы, давайте вот на эту тему сейчас мы спорить не будем. Та система, правда, и Чикатило родила, вам пишет мебель. Ну, чтобы было понятно. Еще я вот попросил бы вас прокомментировать коротко сообщение слушателей, потому что вот один из них, Михаил, написал вот что. Значит, им скучно, у них все есть. А если бы чего-то не хватало, пусть все будет, но пусть чего-то там не хватает. Вот что-то такое. Это бы сработало, Алексей Каспаржак?
Дефицит?
Чувствит. Белый век, черный низ есть?
Есть? Есть, да. Я не думаю, что вопрос в дефиците. Я не думаю, что вопрос в перенасыщенности. Я думаю, что у них сегодня есть очень много дефицитов. Например, тот дефицит, который мы сейчас обсуждали, дефицит общения.
Ну да.
Дефицит человеческой коммуникации, дефицит... образа успешного человека рядом с ними и дефицит эмоций.
У них есть дефицит. Хорошо, это Алексей Каспаржак, Вячеслав Ванеев. Как вам эта идея у Михаила? Им скучно, потому что у них все есть.
У них нету цели. Вот если будет цель, им будет уже не скучно. Они самоорганизуются, они будут, как вы правильно говорите, если понравилось оружие, они будут изучать сопутствующие предметы, которые позволяют им более тонко понять этот предмет. Нужна цель. У нынешней молодежи нету цели, великой созидательной цели.
Когда то, вы что были молодым, раньше. Какая цель у вас была?
Ну, во-первых, ну, будем так говорить, я все-таки был продукт того периода, и, естественно, ну, если не коммунизм во всем мире, то справедливость во всем мире точно.
Ну, а справедливость, хорошо.
Построить.
А да? У вас какая цель была, когда вы были ребенком, Алексей?
Быть счастливым человеком. Она до сих пор остается такой.
Ну, то есть, мне кажется, что и справедливость, и счастье, собственно...
Нет, оно, это совсем нет, разные
я
вещи.
Я к тому, что я, это может быть целью и сейчас.
Секунду. Быть счастливым человеком для меня это сделать другим хорошо. Но это другая история. И от этого получить больше удовольствия. Понимаете, у меня, у них цели точно в них самих. И мир так сейчас построен. Все цели, которые общие, они рождаются после того... как человек научается любить себя.
Это сильно отличается от того, что было
прежде. Очень сильно отличается от того, что было прежде. А школа у нас про прежнее.
Ну да.
Она уже не про прежнее. Сразу говорю, не про прежнее.
Она, нет, секунду.
Но она пытается.
Она пытается воссоздать прошлое. Еще раз, невозможно. Потому что профиль в Фейсбуке, он индивидуальный. Или ВКонтакте. Он этим ценен. Он только твой. А образовательная программа у нас для всех...
Подход понятен. Хорошо. Теперь я попрошу вас надеть наушники. Еще 4 минуты до окончания голосования, точнее, 2 голосований в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, во-первых, по поводу идеи Вассермана, от которой мы стартовали сегодня, обучать школьников владеть оружием, чтобы дети с ранних лет понимали, что такое оружие и насколько, главное, это опасно. Вы с ним согласны, да или нет? А второй вопрос мы возвращаем к легализации оружия в России. В принципе, вот некоторые говорят, что вот если бы люди в Перми, к примеру, были с оружием, и он понимал, главное, что ему может встретиться человек с оружием, то тогда бы все было по-другому. Так вот, про легализацию за, против, не знаю. Скоро будем уже подводить итоги, а теперь ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, буквально 2 слова. Вот Афганистан. То, что нам знакомое видно. Оружие полным-полно. Там разные народы. Непонятно что. Но никто не ходит, не устраивает теракты ни в школах, нигде. Там теракты
где? Вы про кого сейчас
сказали? Я хотел бы сказать, буквально добавить.
В какой стране?
Самый первый теракт, а?
В какой стране?
Я говорю, в Афганистане что творится? У всех оружие и там и...
Но терактов никто не... Потому что там есть... Там просто оружие. Там просто падают бомбы, мины там и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сан Саныч на линии. Ну, смотрите, предложение Вассермана, безусловно, положительное. Надо его только расширить, дополнить. Любые серьезные решения принимаются на основе исторического опыта собственной страны и положительного опыта других стран. Значит, смотрите, в России до 17 года оружие свободно продавалось, любой добропорядочный гражданин мог иметь оружие. Поэтому обеими руками за. И второй момент, крайне важный. Фильтр, который отсекает получение оружия, то есть это вот лицензионно-разрешительная деятельность и в школе психологи, у нас, судя вот по этим трем ситуациям, на нуле. Вот если бы там были нормальные психиатры, если бы там были нормальные, от этих пассажиров выявили бы еще в пятом классе.
Вот, знаете, вот это очень часто звучит, коротко ответите. Действительно, вы тоже думаете, что если бы нормально все работали, то этого бы не было?
Ну, если бы общались, то действительно не было. Я не то называл есть, бы это не психиатры, точно.
Школьный психолог мог бы это распознать.
Я не думаю, что школьный психолог, просто квалифицированный учитель. И
даже так,
конечно.
Хорошо,
конечно.
Это Алексей Каспер, Жак, Вячеслав Ванеев. Было бы все это, его бы распознали.
Его бы распознали бы, и более того, если бы работали еще такие, как участковые уполномоченные, которые все знали на своей территории всех и детишек, и алкашей, и так далее, они бы тоже бы уже бы обратили внимание на какие-то непонятные вещи, и уже бы он бы стоял бы на учете
Вячеслав
и на контроле.
Ванеев, только Алексей Каспер, Жак. Надо искать не там, где удобно учителю, а там, где находится ребенок. Скорее всего, он абсолютно. Это изучал. Скорее всего, он был в каких-то там социальных группах под какими-нибудь никами и так далее. Это все возможно. То есть он же не брал информацию просто.
Денис 544-й, мы все равно ведь и сравнивали, да. Тоже говорит, подождите, Чикатило тоже родные дома мы не могли распознать. То есть это как бы вневременная проблема. Да. Это не проблема, которая сейчас появилась. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Краткий пример. В советское время, сегодня один из ваших ведущих тоже об этом говорил, случаи такие были, но об этом мало кто слышал. И вот
не говорить.
Не думаете ли вы... Да, не говорить. Вот, понимаете, мы сейчас об этом говорим, и вот вы тоже об этом говорите. По сути дела, я противоречу тому, что у вас в студии происходит, но...
И вы это говорите, кстати, тоже.
Не отвечать.
Да? Понял. И мне не говорить. Да, прошу, Алексей Каспаржа.
Ну, как можно утаить иголку в стоге сена? Мы в открытом мире, в открытом информационном поле находимся. Если мы будем применять старые инструменты, у нас ничего не получится.
Вячеслав Ванеев. Если не говорить, то это рождает панику. Надо говорить, но говорить правду. И говорить очень аккуратно, не травмируя население.
Надо, нет. Вы предлагаете следить тщательно друг за другом?
Не следить, а быть внимательным к своему ближнему, я бы так сказал.
Мы должны больше следить друг за другом. Алексей Каспаржак.
Я не понимаю, что значит следить друг за другом.
Ну, а иначе мы не заметим, как рядом с нами кто-нибудь вырастет такой.
Нет, не следите. Нет. Внимательное отношение к
бизнесу. Хорошо, два голосования. Подводим итоги традиционные. Итак, как вы думаете, большинство, вы согласились, оба согласились с Вассерманом?
Да.
Ну, на этом уровне. Как вы думаете, большинство тоже согласно?
Я думаю, нет.
Нет, думает Вячеслав Ванеев?
Да, наверное, согласились.
Ну и про легализацию дальнейшую. Как вы думаете, большинство за?
Против.
Я думаю, что... Надеюсь, что за, но думаю, что против.
На самом деле, вот что получилось. 60% не согласны учить школьников владеть оружием, 40% согласны, 60% против легализации, в принципе, 32% за и 8% сказали «не знаю». Вячеслав Ванеев, Алексей Каспаржак, это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.